Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Эта неделя богата событиями общественной жизни, имеющими непосредственное отношение к образованию. В Совете Федерации, например, размышляли, как улучшить антикоррупционное законодательство в сфере образования и науки. В Государственной Думе обсуждали организацию здорового питания студентов, в то время как сами студенты на Театральной площади столицы выступали за студенческое самоуправление. Понятно, что подобная активность на рубеже учебного года – дань реформе образования, которую Дмитрий Медведев, опять же на этой неделе выступая в Стэнфордском университете, назвал одним из приоритетов на ближайшие годы. Чтобы понять, что не так в современной системе российского образования, достаточно сравнить тенденции его развития с международными трендами, с оглядкой, разумеется, на национальные особенности. Что мы в сегодняшнем классном часе и сделаем, опираясь на опыт ученого Сергея Чебанова и на данные аналитического доклада «Российское образование в контексте международных индикаторов». Его авторы – исполнительный директор Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования Марк Агранович, специалист по международным сравнительным исследованиям Анна Фатеева, заведующий отделом оценки качества общего среднего образования Российской академии образования Галина Ковалева, профессор кафедры возрастной психологии Московского психолого-педагогического университета Катерина Поливанова. Сразу после региональных новостей образования.
В Ульяновске преподаватели двух школ начали голодовку, протестуя против намерения властей закрыть в целях оптимизации 5 школ. Уведомления о начале акции были направлены руководителям Главного управления МЧС по Ульяновской области, Департамента здравоохранения Ульяновска и мэру Александру Пинкову. По факту закрытия школ прокуратура Ульяновска начала проверку. В Карачаево-Черкесии правоохранительными органами задержан мошенник, предлагавший исправить результаты ЕГЭ по математике. Свои услуги 42-летний Оскар Шанов оценил в 30 тысяч рублей. Задержать афериста правоохранительные органы смогли после обращения отца одной из школьниц, провалившей ЕГЭ по математике. Мошенник утверждал, что он может изменить количество баллов, которые выпускник получит во время пересдачи экзамена по математике 21 мая. Общее число исправленных работ, по данным следователей, может приближаться к 300. В 310 московских школах с 1 сентября будут открыты дошкольные отделения, сообщила Ольга Ларионова, руководитель Департамента образования Москвы. Это будет сделано с целью разгрузить детские сады, где наблюдается резкая нехватка мест. Отделения для дошкольников будут открыты в малокомплектных школах. Дополнительные средства на организацию дошкольных групп уже выделены. Преподавателям МГУ, которые заняты на вступительных экзаменах, запрещено заниматься репетиторством. Согласно указу ректора, каждый преподаватель, который будет проверять вступительные работы, должен подписать заявление о том, что он не занимается подготовкой абитуриентов. Напомним, МГУ, обладающий особым статусом, имеет право на проведение дополнительных испытаний по профильному предмету. Все экзамены проводятся в письменной форме. В СПБГУ выдали первые дипломы нового образца. Их счастливыми обладателями стали 32 магистра и 90 бакалавров по направлению искусства и гуманитарной науки. 25 выпускников получили дипломы с отличием. Право выдавать диплом собственного образца университет получил после присвоения ему указом президента России особого статуса.
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили журналисты интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Сразу хочу предупредить, что сегодняшняя программа, посвященная анализу российского образования, имеет свою специфику. Любое статистическое исследование и выводы, которые за ним следуют, имеют определенного рода оговорки, которые я, экономя эфирное время, опускаю. Те, кого этот вопрос интересует подробнее, могут ознакомиться с печатным вариантом доклада. А мы вместе с его авторами пройдем все ступени от дошкольного до профессионального, так называемого третичного образования. В мировой практике уровень экономического развития страны принято оценивать по величине ВВП на душу населения, поэтому Россия находится в средней второй группе стран по соседству с Грецией, Словенией, Израилем, Кореей, Португалией, Турцией, Чили и другими. Чем эта группа, и Россия в частности, отличается от других в сфере дошкольного образования, расскажет специалист по международным сравнительным исследованиям Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования Анна Фатеева.
Наибольшие различия здесь именно на уровне дошкольного образования. То есть страны наиболее варьируются именно по показателю охвата образованием детей в возрасте 3-4 года. Очень большое отставание стран второй группы от более развитых стран. Для примера могу привести несколько цифр. Это порядка 7% в Турции. И фактически всеобщий охват образованием детишек в возрасте 3-4 года в большинстве стран Европы. Это Германия, Швеция, Бельгия и так далее, и так далее. То есть вариация огромна. Значит, то, что касается России. Россия выглядит несколько негативно на фоне основных тенденций, потому что Россия отстает по этому показателю даже от стран своей группы. Отставание, конечно, нельзя сказать, что оно очень существенное, оно очень большое, это несколько процентных пунктов, но в любом случае мы можем говорить и видеть, что от развитых стран мы по этому показателю отстаем больше, чем на треть. К сожалению, негативно мы выглядим в возрастной группе 5-14 лет. Я хотела бы только обратить внимание, что 5-14 лет – это все-таки возрастная группа, опять же, за исключением каких-то пограничных возрастов и некоторых исключений, возраста получения обязательного образования. И тут каждый процентный пункт, да, конечно, есть статистика, некие погрешности, все это понятно, различия в демографических данных, об этом можно долго говорить, но все равно, в общем-то, здесь важен каждый процентный пункт. Значит, почему отстает Россия? За счет чего? Совершенно нам это понятно, что за счет возрастов 5-6 лет. Значит, что у нас происходит в возрасте 5-6 лет и почему такое отставание от тенденций мировых? Для первой группы в среднем уже в 4 года и начиная с 4 лет более 90% детей они занимаются в образовательных учреждениях. Для второй группы это 6 лет, уже отставание 2 года. К сожалению, Россия уже который год показывает только возраст 7 лет. За счет чего это происходит? В первую очередь это происходит за счет позднего начала школьного обязательного образования. Как это, может быть, не странно звучит, но в большинстве стран школьное образование начинается с 5 лет. То есть 5 лет уже все дети должны идти в школу. Как правило, возраст законодательно устанавливается, это подтверждает практика многих стран. У нас в законе образования прописано 6 лет, 6 месяцев, но в принципе на усмотрение родителей. И до сих пор мы знаем эту тенденцию, которая подтверждается статистикой о том, что все-таки родители предпочитают своего ребенка отдавать в школы как можно позже. И по-прежнему для нас возраст начала обязательного школьного образования – это возраст 7 лет. Значит, опять же, справедливости ради нужно сказать, что мы не одни такие, у которых вот 7 лет или там 6,5 лет – это начало школьного образования. Помимо нас есть другие страны. Это Венгрия, это Эстония, это Финляндия, Швеция, кстати. Но в этих странах, если образование школьное начинается позднее по сравнению с мировыми тенденциями, ему предшествует достаточно развитая система дошкольной подготовки для старших дошкольников. Причем в большинстве стран это дошкольная, предшкольная подготовка, которая длится год-полтора по-разному. Она обязательна. То есть это тоже обязательное образование. Обязательное образование начинается вот так вот рано. Ну, то, что касается России, тут все понятно, что у нас и позднее образование, и, конечно, явно недостаточный охват образованием детей в возрасте 5-6 лет. Другое дело, вот в рамках какой системы они должны получать это образование. И, безусловно, для нас это очень такая явная проблемная зона. Понятно, что вот в возрасте 5-6 лет далеко не во всех странах, опять же, дети ходят в стандартную, типичную школу для нашего понимания. И очень многие педагоги, психологи говорят, что действительно в 5 лет не все дети к этому готовы. И в большинстве стран то есть, разрабатываются такие формы обучения, которые подходят психологически, педагогически для детей этого возраста. То есть тут важно понимать не то, что мы хотим в 5 лет всех и предлагаем в 5 лет всех отдавать в школу, а предлагаем говорить о том, что у нас нас в стране образование ребенка в возрасте 5-6 лет – это в основном забота и решение семьи. То есть если вот семья понимает, что это важно, занимается мама, бабушка, папа, ходят на дополнительные какие-то курсы, ходят в специальные детсады. Соответственно, кому некогда, не до того, ребенок одеться, ну, уже хорошо. Есть люди, может быть, которые, понятно, что такие есть, которые об этом вообще не задумываются. Но в большинстве стран это вопрос именно уже ответственности государства. То есть государство предоставляет и обеспечивает образовательные программы для детей более раннего возраста, нежели это происходит в России.
Итак, в России ребенок слишком поздно по международным меркам попадает в систему обязательного образования. На вопрос, можно ли исправить эту ситуацию прямо сейчас, ответила профессор кафедры возрастной психологии Московского психолого-педагогического университета Екатерина Поливанова.
Я бы сказала, что школа не обучает малышей, и не дай бог российской школе обучать малышей. Это я сейчас говорю как представитель своей основной специальности, то есть как детский психолог, который долго занимался именно готовностью к школе. Вот в ту школу, которая сегодня сложилась, не дай бог, мы будем принимать более младших детей. Я готова это аргументировать, но уже не на данных PISA и PIRLS, потому что, когда несколько лет назад, обсуждая начало школьного обучения на международной конференции, я, не помню почему, изобразила вот это действие рукой, что детки сидят, они там отвечают, ну, как бы изображают первоклассника. Ко мне после этого подошла одна дама иностранная и сказала, что я подарила ей сегодня подарок своим выступлением, потому что я ей напомнила ее школу, в которой было вот это движение. То, чего теперь она уже нигде не может увидеть. То есть вот в эту школу, еще раз повторяю, маленьких детей не дай бог.
Это была реплика детского психолога Катерины Поливановой. Рассказ об особенностях российского образования продолжает специалист по международным сравнительным исследованиям Анна Фатеева.
Следующий такой несколько специфический индикатор для России, он не часто у нас используется в стране, это ожидаемая продолжительность обучения. Я сразу хочу сказать, что это не означает, что мы просто меряем, сколько продолжается дошкольное, школьное образование, третичное, но в этом индикаторе он рассчитывается аналогично ожидаемой продолжительности жизни. То есть вот когда рождается человек, при сохранении тех условий социальных, экономических, которые в стране, они на данный момент действуют, сколько он теоретически, вероятно, проживет. То же самое и здесь. Рассчитывается этот индикатор для детей в возрасте 5 лет. И мы смотрим, вот когда ребенку наступает 5 лет, то при сохранении тех уровней охватов, то есть тут еще охваты, и той продолжительности обучения, которая на данный момент есть в стране, сколько, предположительно, скорее всего, этот ребенок будет учиться. И мы видим, что в богатых странах, в среднем, я бы сказала, что это 20 лет. Есть страны, в которых мы видим, что вероятная продолжительность обучения даже более 20 лет. И наиболее невыигрышно мы видим, что выглядят страны как раз менее развитые экономически. Что касается России, ну, примерно мы, да, в общей тенденции, хотя я бы хотела сказать, что по показателю этому Россия уступает даже среднему значению в своей группе. Если мы посмотрим на среднее значение для развитых стран, то мы уступаем более чем на 2 года. То есть в среднем российские дети находятся в системе образования на 2 года меньше, чем дети в развитых странах. И это, конечно, заставляет задуматься. Вот у нас полное несоответствие никаким мировым тенденциям. Мы видим, что мы очень сильно уступаем по продолжительности обучения начального и нижнего среднего образования. Очень серьезно еще более отстаем на уровне верхнего среднего образования, но зато по третичному образованию мы обгоняем всех, даже развитые страны. То есть что мы можем сказать? Что мы имеем самое короткое начальное и среднее образование из всех 48 рассматриваемых стран. Вот что получается.
К такому выводу пришла специалист по международным сравнительным исследованиям Анна Фатеева. Влияет ли это обстоятельство на качество российского образования, мы поговорим после главных новостей.
Дмитрий Медведев отправил на доработку законопроект о высшем образовании и науке, принятый Госдумой в первом чтении. В пакете документов речь идет о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, признания и установления эквивалентности документов иностранных государств об ученых званиях и ученых степенях. Президент потребовал доработать законопроекты, исключив неоднозначные толкования. 20 июня в российских вузах стартовала приемная кампания. Прием документов продлится до 25 июля, а уже к 30 июля вузы должны опубликовать списки, представленных к зачислению. Согласно новым правилам, абитуриенты могут подавать документы только в 5 вузов на 3 направления подготовки в каждом. Выпускники, окончившие школу до 1 января 2009 года, смогут выбирать форму вступительных испытаний – ЕГЭ или вступительные экзамены в традиционной форме. Российские родители посчитали, во сколько им обошелся школьный выпускной. Согласно данным опроса, проведенного рекрутинговым порталом Superjob.ru, 33% родителей потратили на организацию выпускного бала от 5 до 10 тысяч рублей. Причем для большинства респондентов эта сумма кажется завышенной. 8% опрошенных потратили на организацию праздника для выпускников от 16 до 20 тысяч рублей. 16% опрошенных признались, что в школах было принято решение не проводить выпускной вечер, либо дети отказались принимать в нем участие. В указанные суммы не входят средства, потраченные на покупку костюма или платья. Министр образования Андрей Фурсенко заявил, что согласен сдать госэкзамен по математике и физике, но только после дополнительной подготовки, так как школьная программа в последние годы усложнилась. Напомним, Андрей Фурсенко, активный сторонник введения ЕГЭ, окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова, является доктором физико-математических наук. Пост министра образования и науки занимает с 2004 года. Необходимость пройти тест на наркотики отпугнула большое число абитуриентов от вузов МВД, заявил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Такая тенденция наблюдается в течение последних нескольких лет. С 2010 года тестирование на употребление наркотиков стало обязательным для поступления во все вузы МВД.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Леленкова. Гость московской студии – доктор филологических наук, биолог, профессор Сергей Чебанов. Он считает, что те реформы, которые сегодня проводят в сфере образования государства, ситуацию не исправят.
Понимаете, вот все, что сейчас говорится про образование, модернизацию, там, то, все, пятое, десятое, меня кардинально не устраивает. Потому что исходит из того, что все должны делать одинаково. И одно и то же. Мне кажется, что вот это, прежде всего, кардинальная ошибка. Делаться должно по-разному и разное. То есть мне представляется, что нужно признать саму идею стандартов образования неприемлемой. Неприемлемой потому, что разные ученики, разные учителя и совершенно разные жизненные обстоятельства, в которых все происходит. Одно дело, если мы возьмем, скажем, сельскую школу, другое дело – школа в маленьком городке, третье дело – школа там, в Москве или в Петербурге, причем в разных районах это будет разная история.
Но вы же понимаете, что тогда нарушается право на одинаковое образование для всех. Разная, получается, степень доступности образования. Что нельзя?
Да, это вот очень интересная штука. Ведь сформулировано равнодоступное образование, но не равнодоступное одинаковое образование. Поэтому я здесь не вижу противоречия. То есть нужно исходить из того, что образование – это вещь, привязанная к конкретным жизненным обстоятельствам, и поэтому оно всегда будет разное. Вообще, вот если говорить об образовании, то, конечно, самое главное сейчас в образовании – это образовательная среда. Вот если мы будем сейчас говорить о том, что человек узнает через образовательную среду и что он узнает в школе, то благодаря присутствию в определенной образовательной среде он узнает в десятки, а может в сотни раз больше, чем в школе. И с этой точки зрения школа может под собой поставить как раз специфическую такую задачу – организацию того, что человек получает в смысле содержания образования, то есть обучение навигации. Но я хочу сейчас обратить внимание, что важнейший компонент образовательной среды очень и очень важный компонент как раз организации навигации образования – это семья. И семьи мы никакими способами не уравняем. В этом смысле образование реально будет резко недоступно, какие бы ни принимаются для этого институциональные шаги.
Ну, что касается школы, средней общеобразовательной школы, то как раз идея многих, кто этим занимается, как раз состоит в том, насколько я понимаю, чтобы убрать социальные и прочие различия в школе и сделать одноклассников равными всех до одного.
Бред собачий. бессобачно. Если приходит человек, который в семье говорит на четырех языках, который живет среди книг, видит людей из разных стран, из разных социальных групп и так далее, и приходит, допустим, какой-нибудь там сын семьи банкира, который ничего не видит, кроме своих охранников и кроме, так сказать, мелькающего иногда отца и замученной матери, ну, какое может быть разница?
Да, вы совершенно правы, потому что очень часто они попадают в одно учебное заведение.
Да?
Потому что уровень жизни может быть, в общем, примерно похож.
Уровень жизни будет похож, а образовательная среда будет совершенно разная. Одна будет очень богатая, другая будет очень бедная. Что мне представляется крахом реформы образования по сравнению с тем, что обсуждалось, скажем, в 1991 году? Ну, первое – это недопустимость, фактическая реальная недопустимость вариативности образования. Безумное сопротивление авторской школе. Провалено полностью. Ну, собственно, прошло уже довольно много времени, тем не менее, хорошо отмаркировано. Это уход с должности замминистра образования Асмолова. Вот когда он ушел, он сказал, что все, невозможно работать. С тех пор ситуация только ухудшается. То есть вот мне, я рассматриваю эту ситуацию, которая сложилась, как крах образования. Третья форма, которая возникла, которая меня очень беспокоит, это явно имитационные формы. Вот это очень характерно для вузов, когда берется западная система образования. Конечно, ее на том материале, который есть в этих традициях, не воспроизвести. И в результате в тех местах, которые считаются лучшими учебными заведениями в стране, возможно преподавать только реплики западных курсов. Хотя в некоторых случаях, ну, если речь идет, допустим, о социальных дисциплинах, это просто делает людей абсолютно неадекватными, они не могут увидеть ту реальность, которая их окружает социально. А если это действительно какие-то автохтонные идеи, связанные с национальными традициями, скажем, понимания социальности, то это отфильтровывается очень аккуратно, тщательно и без исключений. Вот мне кажется, что в этой ситуации дело дошло до такого состояния, когда бессмысленно говорить о улучшении системы образования, о том, что она, может быть, немножко там усовершенствована и так далее. Пусть будет какая есть, любая, безразлично уже, да? А, соответственно, следует сказать, Лефевру нужно строить систему, нарисованную на системах. То есть там, где собирается коллектив неожиданно преподавателей, или коллектив родителей, или коллектив студентов, которые могут воспользоваться вот этой формальной рамкой, сколь угодно осмысленной или неосмысленной, организовать какое-то свое дело, которое будет действительно живым и осмысленным, вот пусть они этим занимаются.
Это было мнение Сергея Чабанова. Сравнительный анализ российского образования, школьного и профессионального, в классном часе «Свободы» мы продолжим после небольшого перерыва.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии голосование на референдуме по реформированию Конституции активнее идет на севере страны. В южных регионах, как сообщает наш корреспондент, где недавно происходили кровопролитные межэтнические столкновения, явка избирателей низкая. В канадском городе Торонто проходит саммит лидеров 20 ведущих государств мира. В центре внимания вопросы экономики. Соединенные Штаты и ряд развивающихся стран призывают пока не отказываться от экономических стимулов, введенных во многих государствах для борьбы с кризисом. Президент Чехии Вацлав Клаус, как ожидается завтра, назначит новым премьер-министром лидера гражданской демократической партии Петра Нечаса. В Израиле более 1000 человек принимают участие в марше солидарности с израильским военным Гиладом Шалитом, которого 4 года назад захватили и с тех пор удерживают боевики палестинской группировки «Хамас». На востоке Афганистана при взрыве в мечети погибли не менее 15 человек. По сообщению афганских властей, это боевики, собиравшие в мечети самодельные бомбы, одна из которых взорвалась. Большинство погибших, как сообщается, арабы и пакистанцы. Президент Ирака Джалаль Талабани прибыл в Иорданию с необъявленным визитом. Он встретится с королем Иордании Абдаллой II. Оба лидера обсудят вопросы регионального и двустороннего сотрудничества. В городе Бугойно в центральной Боснии в результате взрыва у полицейского участка погиб один полицейский, еще пятеро ранены. Сообщается, что взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном у участка полиции. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем рассматривать российское образование в контексте международных индикаторов. Набор этих индикаторов традиционен. Однако в этом году впервые была проведена оценка качества образования на основе результатов участия российских школьников в международных исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA. Исследования эти имеют разные направления. В ПИЗе, например, делается упор на овладение навыками, и данные собираются раз в 5 лет. ТИМСС изучает скорее предметные знания, и это исследование проводится каждые 4 года, что позволяет анализировать динамику обучения возрастных групп. Рассказывает один из авторов доклада, профессор кафедры возрастной психологии Московского психолого-педагогического университета Катерина Поливанова.
Мы сопоставили страны, которые участвовали и в исследовании ПИЗа, и в исследовании ТИМСС. Это, значит, 2006 и 2007 год. Есть тренд общий, то есть примерно понятно, страны, как правило, показывают довольно высокие результаты по ПИЗе и по ТИМСу совокупно, да, или наоборот низкие. Две страны, которые тоже обращают на себя внимание, это Литва и США. Но когда меня спрашивают, а почему у них, я всегда говорю, а мне все равно, почему у них, да, мне вот интересно, почему у нас так особенно. Смотрите, у нас существенно выросли результаты по ТИМС от 3 к 7 году, и мы очень довольны. До этого они сползали вроде бы немножечко вниз. А вот в 2007 году они оказались очень высокими. Я не очень понимаю, какие образовательные усилия привели к этому улучшению. По моей абсолютно ни на чем не основанной, кроме интуиции, версии, все-таки это экономический рост дал улучшение в ТИМСе. Но, к сожалению, по ПИЗе этот экономический рост ничего не улучшил. Точка. Да, то есть тот прибыток в образовании, который пришел за счет некой сытости вот этой середины 2000-х, он пришелся опять-таки на улучшение того, что у нас и так было неплохо, на улучшение предметных знаний. Много говорилось про то, насколько у нас высокий охват образованием, насколько у нас все образованы, если посмотреть только на цифры. Значит, средний балл по естествознанию по ПИЗе 2006 и доля населения с образованием ниже полного среднего. Опять Россия, она лежит ниже тренда. Вот. Но это бы тоже как-то вроде как терпимо. А вот совсем грустно. Процент детей, показывающих первый или ниже первого уровня по ПИЗе. У нас первый уровень, 2006 год, у нас первый уровень 17%, а ниже первого 5,2%, то есть всего 22,2%. А первый уровень, а еще хуже ниже первого, это, ну, я бы сказала, что это ловить нечего, то есть это даже не водопроводчик в перспективе. Значит, то образование, которое вроде бы у нас достаточно объемное, да, потому мы там впереди планеты всей по количеству, но оно никак не связано вот с тем, что считается важным сегодня по интегральным показателям качества образования, не объема, а именно качества образования.
Впрочем, качество начального школьного образования в России в контексте международных индикаторов оценивается достаточно высоко. Почему, объяснила заведующая отделом оценки качества общего среднего образования Российской академии образования Галина Ковалева.
То ли это объясняется эффективностью начальной школы, то ли значительно серьезными усилиями дошкольного образования родителей российских, сказать трудно. Но ясно одно, что по результатам международных исследований как PIRLS и так TIMSS результаты российских школьников достаточно высокие. По PIRLS мы занимаем одну из самых верхних позиций, причем в России детей, которые способны хорошо читать, да, интерпретировать тексты, больше 60%, 61% из них, 19% детей, работающих на продвинутом уровне. Если мы посмотрим на исследование ТИМС, результаты практически такие же. Средние результаты выше международных и по математике, и по естествознанию. И процент детей, показывающий высокий уровень подготовки, около 50. То есть половина детей, если сравнивать со всем миром, имеет высокий продвинутый уровень подготовки. И по многим показателям, по разным разделам, например, из научных предметов, физики, химии, биологии и математики, результаты достаточно высокие.
Однако результаты российских школьников ухудшаются с переходом из начальной школы в основную, рассказывает Галина Ковалева.
Абсолютные результаты ухудшаются, и ухудшается структура распределения российских детей по уровням. Если 50-60% детей имели высокий и продвинутый уровень, то таких детей в два раза почти уменьшается по математике. Если сравнить между собой предметы, то мы увидим, что самые серьезные проблемы у нас наблюдаются в математическом образовании. Самый резкий спад учащихся по высшим уровням образования, да, подготовки, и больше процентов детей, которые находятся на низком уровне. То есть те дети, которые не справляются с программами и которые уже в дальнейшем в рамках наших процедур государственной итоговой аттестации демонстрируют достаточно низкий уровень подготовки. Таким образом, достаточно хорошая подготовка детей в конце начальной школы, но резкий спад при переходе из начальной школы в основную и проблемы с математическим образованием.
Впрочем, не только структура знаний российских школьников имеет свои особенности. Количество времени, которое ученики проводят в классах, значительно меньше, чем в других странах. Такое заключение сделала специалист по международным сравнительным исследованиям Анна Фатеева.
Естественно, эти показатели считаются и рассчитываются по базовым учебным планам, которые существуют для большинства стран. Сколько недель в год ученик учится? Сюда не включены время сдачи экзаменов. Мы видим, что в России у нас установлена рекордно низкая по продолжительности учебная неделя. И учебная неделя, сопоставимая с нами, то есть такая же или чуть ниже, только в трех странах, рассматриваемых нами. И последнее – это тот же самый учебный план, который разбит по предметам, которые изучают школьники. И, соответственно, удельный вес этих предметов. Значит, я бы хотела выделить такие наибольшие несогласования. Мы везде видим, что это физическая культура, то есть уроков физкультуры в российских школах существенно меньше. Мы видим везде, что мы очень проседаем по искусству, то есть у нас это вообще что-то такое вот находится на задворках учебного плана. В принципе, мы видим, что во всех странах мира этому уделяется достаточно большое значение. Разные очень у нас показатели по естественным наукам, и особенно я бы здесь хотела обратить внимание на это чтение, письмо и литературу. Безусловно, наши школьники вот в этот период с 9 лет до 14 лет по сравнению со школьниками в других странах учатся по этим предметам существенно больше. Это совершенно явно. И из года в год, из цикла в цикл, это исследование показывает, что, к сожалению, такие, не скажу рекордные, но достаточно высокие показатели по времени, которое уделяется на изучение этих предметов, совершенно не подтверждаются и несоразмерны тем результатам, которые показывают российские учащиеся по этим предметам.
К такому выводу пришел и доктор филологических наук, биолог Сергей Чебанов. Я спросила у него.
Все-таки человек с младенчества и до определенного возраста развивается в соответствии вот с каким-то собственным темпом. И представление взрослых, большинства взрослых, не специалистов, о том, каким является ребенок на данный момент, оно не всегда соответствует его возможностям реально. И непонятно, программа становится другой, усложняется она.
Вы знаете, мне ситуация абсолютно понятна. Но она представляется мне трагически безысходной, потому что она относится ко всему миру. Пожалуй, самые серьезные результаты в этом отношении были получены в первой четверти 20 века, когда, собственно, возникла и получила распространение педагогия. Очень осмысленная, вообще говоря, сфера деятельности. Если вы знаете, значит, в Советском Союзе она была торжественно разгромлена в 29-м, что-то в таком духе, со всеми вытекающими последствиями. Дело вот в чем, что действительно, если мы будем исходить из тех знаний, которые мы сейчас имеем в области биологии развития человека и психологии, психобиологии онтогенеза, то можно довольно подробно и довольно детально расписать, когда, кого, как можно учить. Поэтому сразу становится абсолютно очевидным, что разброс в темпах освоения учебных планов и характер образования должен быть абсолютно различный. Но, в общем, во всем мире это практически не делается. То есть это иногда появляются какие-то для этого посылки, но, скажем, самое позднее время Советского Союза, буквально последние годы существования Советского Союза, идеология была разрушена, экономика еще как-то существовала, и было понятно, что копилось много проблем как раз с молодым поколением. Вот тогда одномоментно очень много удалось что сделать. Скажем, в некоторых штатах Соединенных Штатов, где существуют очень серьезные проблемы психолого-психиатрические, тоже в школах иногда на местном уровне удается что-то сделать. А в некоторых землях Германии, когда там притирают, что-то удается делать. Проблема в том, что возникает две очень серьезных развилки, то есть два выбора. Первая альтернатива. Если человек хочет быть социализован, то есть он хочет иметь работу, он хочет иметь социальный статус и так далее, он должен получить минимальное образование, научиться реализовывать его в предельно неблагоприятных условиях и добиваться минимальными усилиями максимальных результатов. Вот каждый параметр, который я перечислил, он глубоко антипсихологичен и антифизиологичен. С другой стороны, мы говорим о том, что нужно каким-то образом развивать потенциал людей и так далее. В итоге мы имеем на Западе ситуацию, когда вообще исчезает представление о том, что такое старость. Исчезает феномен не только старости, но исчезает феномен и зрелости, и даже юности. Мы можем говорить о новой европейской, евроамериканской культуре, как культуре в существенной мере подростковой, отроческой культуре. В Советском Союзе и в России происходят те же самые процессы. Вот совместно с Институтом гигиены детей и подростков московским в 70-е, начале 70-х годов мы делали и статистические обследования москвичей. Картина катастрофическая. Обследовались люди любого возраста. Там, значит, стариков мы не нашли. Основание вот психологического тестирования и особенности эрт-энцефалограммы. Я вот могу сейчас немножечко ошибаться. По-моему, 10% было людей, у которых можно говорить о том, что это была зрелость. То есть то, что соответствует возрасту, скажем, после 30. Хотя и могло быть реально 60 и 70. А остальные 90% распределялись приблизительно так. 30% были юноши. И 60% подростки. Вот итог того, что ставится задача ранней социализации.
Но мне кажется, что так случалось время от времени, потому что были времена, когда к маленьким детям, совсем маленьким детям, да, тоже относились почти как к взрослым. Может быть, просто, ну да, вот время такое у нас, что...
Ну, с этой точки зрения, действительно, можно просмотреть разные культуры с точки зрения того, какие там стадии онтогенеза допускались, какие не допускались, какие считались нормативно ценными, какие считались барахлом. Вот с этой точки зрения, с эпохи Возрождения, собственно, старость вообще выпала из рассмотрения. То есть вот вся новая европейская культура установлена так, что там везде обсуждается начало, но совсем не обсуждается конец. С другой стороны, нежелание обсуждать концы, а желание обсуждать только начало, привело к тому, что евроамериканская культура столкнулась с проблемой помоек и отходов, потому что это конечная часть существования вещей. И еще в большей степени это касается интеллектуальной жизни, потому что ведь там тоже есть интеллектуальные конструкты, которые служили в свое время, и они подлежат утилизации. Они не утилизируются, они справляют такую помойку, да? И вот в частности как раз в большой мере это относится к содержанию образования школьного и начального образования. С этой точки зрения, для чего в современной ситуации, скажем, учить в среднеобразовательной школе тригонометрическим преобразованием? Вот это такая типичная помойка в этом смысле. Или зачем уделять такое безумное внимание, допустим, вопросам орфографии в старших классах? То есть, если речь идет о формировании орфографических навыков в младшей школе, то они могут быть частью формирования письма, и с этой точки зрения орфографические навыки могут и должны, если нет никакой соматической патологии, формироваться просто как часть навыка письма. А если это превращается в самостоятельную проблему, когда нужно учить для этого чередование корней там, и правил орфографии, то вот эта вещь, относящаяся как раз к таким вот интеллектуальным помойкам.
Рассказывал Сергей Чебанов. О среднем, специальном и высшем, то есть третичном российском образовании в контексте международных индикаторов мы поговорим после зарубежных новостей.
Лучшие выпускники за успехи в учебе получили автомобили. В Актюбинской области, Казахстан, две выпускницы физико-математической школы, набравшие в ЕНТ, аналог российского ЕГЭ, по 125 баллов из 125 возможных, за успехи в учебе получили из рук главы области ключи от легковых автомобилей. Выпускники, награжденные знаками «Алтын-Белги», аналог российской золотой медали, получили в подарок ноутбуки. Ректоры государственных латвийских университетов уверены в необходимости создавать программы на русском языке. «Если мы можем экспортировать в Россию шпроты, почему бы не экспортировать и высшее образование?» – заявил ректор Даугавпилсского университета Арвид Бершевскис. По мнению ряда специалистов, в Латвии существуют условия для привлечения студентов из России и других стран СНГ. Однако закон не разрешает государственным вузам реализовывать программы на русском языке. В министерстве считают вопрос неактуальным, так как в частных вузах уже существуют такие программы, но большой популярностью они не пользуются. Почти 200 тысяч студентов воспользовались финансовой поддержкой Евросоюза в 2008-2009 годах. Финансирование обучения и практики за рубежом осуществлялось в рамках проекта «Эразмус». Принять участие в программе «Эразмус» может любой студент из Евросоюза, начиная со второго курса. Он имеет возможность в течение семестра учиться или пройти практику в одном из вузов стран ЕС и получить стипендию в размере до 500 евро в месяц.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. В последней части программы мы познакомимся с выводами, относящимися к профессиональному обучению в России. Дело в том, что определить качество высшего образования довольно сложно. Здесь используются приблизительные критерии, например, участие иностранных студентов. Об особенностях российского профессионального образования рассказывает Анна Фатеева.
Мы видим, что для России в 17 лет 61% уже учатся на ступени третичного образования. 18 лет 62%, несколько падает этот показатель к 19 годам, потому что тут уже выключается во многом среднее профессиональное образование уходит, и 48%, ну то есть это 50%, да, половина детей, уже не детей, молодежи, конечно, в 20 лет тоже находятся на уровне третичного образования. В странах мира в 17 лет 86% молодежи еще продолжают свое обучение на стадии среднего образования. У нас в 17 лет, для примера, 36%, то есть в два раза меньше. 18 лет 61%, то есть большая доля молодежи 18-летней, она опять же еще не перешла на третичный уровень. И третичное образование появляется более-менее значимо в 19 лет. А в целом мы можем сказать, что в странах мира молодежь только в 20 лет догоняет несколько наших показателей, которые мы показываем на гораздо более ранних возрастах. То есть что получается? Получается, что в России значительная часть молодых людей в возрасте 17-19 лет осуществляет уже свой переход со ступени среднего на третичное образование. В то время как сверстники нашей молодежи за рубежом в этом возрасте продолжают массово получать среднее образование. И до третичного образования еще не доходит. Вот вам та самая продолжительность обучения. Хорошо это или плохо, но я бы хотела предложить два таких вывода, очень осторожных, безусловно. Первое, совершенно ясно, что на момент перехода поступления в третичное образование молодые люди, абитуриенты, имеют несопоставимый багаж знаний, умений, жизненного опыта. Мы понимаем, что это такой период жизненный, когда каждый год это очень важно. И 17-летний молодой человек, и 20-летний молодой человек – это очень разные, можно сказать, разные поколения, да, и, конечно же, совершенно разные по своей психологии, накопленному действительно какому-то жизненному опыту молодые люди.
И второе утверждение, тоже я очень аккуратно об этом говорю, но тем не менее мы знаем, что и эта проблема очень существенная, о том, что значительная часть, так скажем, выпускников третичного образования, они не идут работать по полученной специальности. Конечно, это объясняется целым рядом факторов, не будем мы сейчас об этом говорить, но тем не менее в этом наборе факторов, безусловно, присутствует и тот, что в 17 лет многие из этих детей еще не готовы к тому, чтобы понять, чем они хотят заниматься в будущем, в какую хотя бы области они хотят дальше пойти. И это некий такой вынужденный, жизненно важный выбор, к которому дети в этот момент не готовы. Просто, может быть, даже в силу своего возраста. Хочу сказать, что по показателям третичного образования мы впереди планеты всей. Мы по каждому показателю входим в тройку лидеров и по охвату, и по приему, и по выпуску. То есть это вот некоторые показатели количественные, у нас с этим все в порядке. Что касается качественных показателей, об этом сложно говорить, но, может быть, некоторая лишь характеристика, пусть даже очень отдаленная этого качества, страны по своему экономическому развитию и удельный вес иностранных студентов, то есть студенты, которые приехали в страну из-за рубежа, получить свое третичное образование в конкретной этой стране. Более развитые экономические страны показывают лучшие показатели. Россия, в общем-то, находится даже немного ниже тренда. Тут мы не можем сказать, что вот Россия не имеет аналогов в мире или как-то серьезно отличается от сопоставимых стран с собой. Второе, я хочу подчеркнуть, что это относительный показатель. То есть это не то, сколько по головам приезжает студентов, а какова их доля, каков их процент в общей численности студентов. А у нас общая численность студентов, как я сказала, зашкаливает. Поэтому, естественно, это немножечко понижает и этот показатель. И второе, мы, конечно, должны понимать, что в этом показателе заложено еще тоже очень много различных факторов. Географическое положение, языковые барьеры. Понятно, что англоязычные страны, они априори находятся, может быть, в более выгодном положении, это понятно. Какие-то культурные особенности, территориальные, все это ясно. Но за последнее время мы видим очень серьезное увеличение численности иностранных студентов в таких странах, явно не англоязычных, как, например, Япония, как в очень многих странах азиатских, которые ранее не были лидерами по третичному образованию. То есть образовательная политика этих стран позволяет привлекать в их страны все больше и больше количество иностранцев. А вот Россия с каждым годом теряет свои позиции. И что особо я хотела бы подчеркнуть, что мы теряем эти позиции, в том числе и среди стран ближнего зарубежья. То есть если раньше все-таки студенты из стран бывшего Советского Союза в большинстве своем, скажем так, если они уезжали из своей страны, то приезжали в Россию получать образование, то сейчас, когда у них появилось гораздо больше возможностей для выбора, Россия все чаще теряет этот рынок. И тут мы тоже очень серьезно приседаем.
Напомню, что по количеству граждан с высшим образованием Россия находится в числе самых передовых стран. Итог исследованию подвел исполнительный директор Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования Марк Агранович.
Ну, образование хорошо, много учится, мало учится, но в конце концов, так сказать, какой-то эффект должен быть и для человека лично, и для общества в целом. Вот какой же этот эффект и есть ли он вообще? Вот этот вопрос, который, так сказать, мы тоже себе поставили и попытались на него ответить. Значит, предполагается, что важнейший источник экономического роста – это образование населения. Оно же основа личного благосостояния, и оно же средство снижения социального неравенства. И большинство исследований как бы вот на это ориентированы, часть из них, вообще говоря, на мой взгляд, скорее политическое заявление, чем исследование, но тем не менее вот такие постулаты существуют. Начнем с образования социального неравенства. Значит, коэффициент Джини – это коэффициент, который показывает уровень различий в доходах населения какой-то страны. Он изменяется от 0 до 100%. 0 – это все получают абсолютно одинаково, 100% – все деньги получает один из проживающих в этой стране джентльменов. Я не буду вдаваться в подробности расчета этого коэффициента, эта модель старая, но так или иначе. Значит, мы взяли долю населения с образованием не ниже полного среднего, как показатель, который характеризует уровень образования в стране. И коэффициент Джини. Действительно, очень высокая корреляция. Чем больше доля, так сказать, населения, которое имеет, по крайней мере, полное и среднее образование, тем ниже уровень социальной дифференциации в стране. Второе – это ВВП. ВВП на душу населения – это как такой, ну, почти универсальный показатель, который характеризует уровень экономического развития. То же самое, доля населения с образованием не ниже третичного. Да, есть сильная зависимость, и чем выше доля населения с третичным образованием, тем, соответственно, и выше уровень экономического развития страны. Значит, Россия – страна с самым образованным в мире населением. Да? То есть мы превышаем среднюю по странам первой группы почти в два раза. То есть при нашем образовании мы должны были бы иметь ВВП, но раза в 2,5 выше, чем у нас есть. Ну так в мире получается. Второй момент – это доля населения с образованием не ниже полного среднего и характеристика социальной дифференциации. При нашем высокообразованном населении у нас должна была быть в полтора раза ниже уровень различий в доходах населения. Ну, вообще говоря, возникает вопрос, от чего это зависит и с чем это связано. Ну, во-первых, важно не какой уровень образования у населения, а какая она продолжительность. Что средняя продолжительность обучения и тот же самый уровень экономического развития завязаны абсолютно. То есть вот какой у нас продолжительность образования, вот такой ВВП мы и имеем. То есть явная нехватка образования по времени, по объему, оно отражается вот ровно здесь. И примерно то же самое получается с социальной дифференциацией. Какой у нас уровень по качеству образования, вот такую вот социальную дифференциацию мы примерно имеем. Мы абсолютно укладываемся в тренд. Вот эти две причины, качество и средняя продолжительность, мешают нам получить все те эффекты от того исключительно высокообразованного населения, к которому мы имеем честь принадлежать.
Итак, исследование российского образования с помощью международных индикаторов в очередной раз доказало, что Россию аршином общим не измерить. О национальных особенностях и мировых тенденциях в сегодняшнем классном часе рассказывали биолог, доктор филологических наук Сергей Чебанов, исполнительный директор Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования Марк Агранович, специалист по международным сравнительным исследованиям Анна Фатеева, заведующий отделом оценки качества общего среднего образования Российской академии образования Галина Ковалева, профессор кафедры возрастной психологии МГППУ Катерина Поливанова. Вела программу Тамара Леленкова.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».